Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения и о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Воробьева Ирина и Фельгенгауэр Татьяна. Слушай, я так привыкла тебя называть.
Воробьева и Фельгенгауэр можно было просто сказать.
Что я уже просто забыла, что зовут ты тебя Ириной.
Теперь ты спалила, что меня все зовут Воробьевы. Ну ладно, добрый вечер, да. И я с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя, чей полет мы будем разбирать. Это журналист Маша Слоним. Добрый вечер.
Добрый вечер, Маша.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем нашу программу. Вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, о котором вы больше всего сомневались и думали.
Ну, я должна начать с того, что я, в общем-то, не могу вспомнить, чтобы я долго сомневался, думал над своими решениями. Я человек легкомысленный, наверное. И решения принимала... Да я даже их не принимала. Решения принимались как-то за меня. Правда, жизнь подсказывала. Но, оглядываясь, наверное, вот так вот на свою бурную жизнь, все-таки это иммиграция, конечно же.
28 лет, как бы.
28
да?
лет, да. Вот. Потому что, тогда, я уже говорила об этом, может, надо повторить, тогда это было не то, что сейчас. Тогда ты отдавал свою квартиру государству, потому что не было квартиры частной, ты обрезал, в общем-то, все концы. Ты уезжал навсегда, это было понятно. Я уезжала там с советским паспортом, как-то не смешно, но на постоянное место жительства, на ПМЖ. И понятно было, что этот советский паспорт недолго у меня будет в руках. Его давали на год, мне дали на год. Ну, естественно, когда он истек, я уже никуда не пошла, и понятно было, что бессмысленно. Ты рвал, да, все связи. И тогда действительно казалось, что ты уже никого не увидишь.
А кто здесь оставался?
Здесь оставалась мама, и здесь оставались друзья, конечно. Потому что с мамой мама как раз была... В общем, она принимала за меня решение... А я принимала решение за сына, скорее всего, когда я уезжала. Потому что мама не хотела, чтобы я оставалась. Друзей стали арестовывать. Мама не хотела возить посылки мне, естественно. Она бы возила, просто не хотела, чтобы я оказалась в лагере. Я тоже, конечно, не хотела этого. Но, в принципе, поскольку я человек легкомысленный, мне казалось, что, в общем-то, жизнь не так прекрасна. Я и во все это играла, и с КГБ играли мы, думая, что, может быть, и обойдется. И, в общем, какая-то такая была, легкомысленная была. Но, как сказал Джон Донн, no man is an island. В общем, действительно, в общем, ты не остров, и от тебя многие люди зависят. И, в общем, принимая решение, конечно, ты принимаешь решение не только за себя. Вот, мне было маму жалко, она нервничала, мне было сына жалко, ему было 7 лет, и мне казалось, что тогда что я не хочу, чтобы он рос в Советском Союзе, что у него вариантов, в общем-то, довольно мало, то есть 2, либо там стать диссидентом, либо стать конформистом, но зная его и зная семью, в которой он рос, он конформистом, я думаю, скорее всего, не стал бы, а, в общем, сел бы, так мне казалось тогда. И, наверное, может, так и было бы. Или был бы убит как раз в результате вторжения в Афганистан, как раз его поколение там воевало.
Вы уехали в Штаты?
Я уехала в Штаты уехала. По дороге я, правда, останавливалась в разных местах, в Риме, где такой был пересыльный пункт. Там была странная система. Американцы давали как бы визу, иммиграционную визу здесь, в Москве, шлепали в паспорт советский. Но на самом деле, как потом выяснилось, я не могла понять, почему все равно сразу не в Америку, а вначале в Рим. Оказывается, был какой-то у них такой закон, который не позволял давать иммиграционные визы в странах коммунистического блока. И эти вот визы были какие-то типа фиктивные для советских, для властей.
Чтобы выпустили.
Чтобы выпустили, ага. А там уже в Риме медосмотры, анализ на сифилис. Все, что мы проходили здесь, до, чтобы получить эту визу фиктивную, повторилось опять там. Вот. Ну, в общем, ну, чудесно, я прожила Рим, господи. Моя первая в жизни за границей оказалась Римом. Вот.
Но вы это воспринимали просто... я понимаю, да, что вы с самого начала сказали, что вы человек легкомысленный, но вы эту поездку, само вот путешествие до конечного пункта США, вы это воспринимали что? Как такое вот путешествие, вот за граница, здорово, интересно. Или это для вас все-таки была такая тяжелая дорога непонятно куда?
Это была легкая дорога непонятно куда. Вот я говорю, я человек легкомысленный, мне было интересно все. Мне было страшно грустно, потому что действительно я расставалась с друзьями. Как-то насчет мамы я не так даже волновалась, потому что мне казалось, что она приедет. Что и случилось. Она с нами воссоединилась в 78-м году, а я в 74-м уехала. Вот. Друзья же, я помню их лица в Шереметьево. Ведь ну, нас хоронили. Когда его провожали, просто буквально. Поэтому это было действительно душераздирающе. Я не помню, плакала я или нет. Многие плакали на проводах. По-моему, я не плакала, я как-то так держалась. И я, главное, всем говорю, да ладно, увидимся, говорил. Я абсолютно в это не верю. Не верил, действительно. Но как-то так мне бодрилось. Неизвестно куда, полное легкомыслие, непонятно на что, как мы жить будем.
Ну, вот это как раз и есть вот вопрос. Вы приехали в Штаты, и какие решения вам приходилось принимать там, где работать, где жить, на что жить?
Да, нет, но мне повезло, там были друзья. Во-первых, у меня там сестра была с мужем, я к ним и поехала, как бы это было по статье воссоединения семей. Такой редкий там это вот во время детанта. Вдруг какая-то мир дружбы, и вот какие-то такие были, я была в списке людей, которых надо воссоединить. Вот, так что была сестра, у нее, правда, негде было жить, но там были, конечно, друзья, знакомые.
Тоже уехавшие?
Нет, американцы, которые сочувствовали, там, ее друзья фактически. И они меня вначале у себя поселили, потом даже нашли нам какую-то квартирку на Манхэттене.
Неплохо.
Совсем неплохо, но это тоже непонятно, потому что я не могла за нее платить долго. Денег-то, в общем, не было. Отец моего сына, который жил уже к тому времени в Калифорнии, нам немножко помогал, но недостаточно, чтобы жить в Нью-Йорке, в общем. Ну вот, и встал вопрос о том, что делать вообще в жизни. И вообще, зачем я там, и что я собираюсь делать. Там были какие-то милые тоже друзья, ну, родители там одного американского корреспондента, который работал здесь, в Москве. У меня было много еще среди журналистов друзей. И вот очень славная семья, две семьи. И они пытались меня всячески устроить. Одна, значит, была идея такая, меня устроить почему-то в ювелирный магазин.
Во-первых, это красиво.
Да.
Но неожиданно.
Я и ювелирный магазин, но совершенно никак не сочетались. Я показала свои пальцы и говорю, вот вы видите меня там. В общем, нет. Потом какое-то издательство. Ну, чем я могла там заниматься в издательстве? Ресепшенист. Но, по-моему, все шло как-то к тому, чтобы меня выдать замуж. Вот они хотели меня быстренько выдать замуж, чтобы, в общем, все образовалось. Вот, даже в какой-то момент Вашингтон пригласили.
На смотрину?
Вашингтон на ужин. Тоже родители, другие знакомые, тоже корреспондент, который работал в Москве. Очень такие милые, какие-то очень теплые люди. Тоже пригласили в Вашингтон. А он такой был довольно-таки влиятельный человек там. И был такой очень интересный ужин, где явно тоже меня хотели выдать замуж, я чувствовала. И был там юноша, который вот и предполагался в качестве жениха, очевидно, будущего мужа, да. И он был не простой юноша, а он был помощник Киссинджера.
Ничего себе.
Да. Но мне он активно не понравился сразу. Во-первых, мне не понравилась идея, что меня вот привезли на смотрины вообще выдавать замуж. Ну, может быть, я все придумала, но нет, на самом деле нет, я чувствовала. Вот. Мне он не понравился, и я, в общем-то, не скрывала этого. А он умненький такой мальчик при Киссинджере был. Умненький. Я думаю, карьеру блестящую сделал. Я не следила потом за этим. И, в общем, да, и потом вот этот самый мой друг-журналист влиятельный сказал, ну, ты круто с ним, конечно. В общем, они немножко огорчились и не смогли меня выдать замуж. И тут я вот действительно просто, ну, я не волновалась, потому что я знала, у меня бабушка, в общем, довольно-таки легкомысленная тоже, мне кажется, была. И она всегда говорила, God shall provide. Бог поможет. И как-то вот у меня отношение похожее было к жизни. Что что-то подвернется, вот что-то случится. И случилось. Мы встретились с Иосифом Бродским. Я рассказывала эту историю. В Нью-Йорке. Да. И он сказал, ну, какие планы? И я говорю, слушай, никаких. Не имею понятия, что делать. Он говорит, так, старуха, ты в маразме. И купил нам в тот же день билет там в Детройт. Отправил нас в Ан-Арбор, где было издательство «Ардис», которое принадлежало его друзьям. Но я их тоже знала по Москве немножко профером. И отправили нас туда с Антоном. И было прекрасно. То есть это вот абсолютно было правильно.
То есть получается, что это не столько ваше решение, сколько ваше согласие с теми вариантами, которые вам предлагают
да.
какие-то люди, обстоятельства.
Всегда подворачивается. Что-то подворачивается правильное. Главное вот поймать это, понять. Как моя подруга говорила как-то, что важно слушать внутренний голос. Ну, как его услышать? Очень трудно иногда. Вот. Да. Но нет, но вот было ощущение правильности и неправильности. Ну, понятно, что я не могла даже подумать о работе в ювелирном магазине или даже в издательстве Receptionist. Вот. А в издательстве у милых, интересных людей, где издавались русские книги, конечно, это было прекрасно. И его опыт замечательный. Опыт работы, потому что у меня в Союзе, в общем-то, такой опыта систематической работы не было. Что-то переводила, какие-то давала уроки английского, но никогда не служила. Не служила.
При этом, я так, если правильно понимаю, еще будучи в Штатах, вы подали заявление в BBC. Сдали экзамены, и вот...
Нет, не будучи в Штатах.
По дороге
остановилась в Цюрихе вначале. Мы навещали Солженицыных. Я была дружна с Натальей. И как-то вот я одна из первых из этой компании уехала. Uh-huh. И она очень приглашала и звала. И мы там побыли в Цюрихе у них. А потом остановились в Лондоне. Потому что уже моя бабушка жила в Англии. Uh-huh. Опять жила в Англии. И она меня... Опять же, она меня... Мне в голову не приходило подавать на BBC, честно. Тем более моя мама, когда я уезжала, она говорит, вот главное, прошу тебя, не иди работать на BBC, не иди работать в Ардис.
Почему?
А потому что она хотела, чтобы я училась, начала новую жизнь. А тут как бы ты используешь свой ну, какой-то потенциал, что ли, который у тебя уже есть. Там русский язык, английский язык, ну, в общем, как это такое. Вот. Но бабушка очень хотела, чтобы я осталась в Англии. А в Англии невозможно было остаться просто так. Вот нужно было работать. Поэтому она буквально, ну, не то что заставила, но, в общем, говорит, давай заполни анкету. По-моему, даже она взяла эту анкету. Мне кажется, я даже и не ходила за анкетой. И все, и заполнила анкету, сдала тест какой-то, и все, я уехала, не имела понятия, там, BBC нет. А к тому времени я уже начала привыкать в Америке, мне очень понравилось. Вначале там странно было, а потом как-то я уже... Я поняла, как легко стать американцем вообще-то. Очень легко.
Американцем себя... внутренне или вообще?
Или просто стать частью социума?
Частью социума, да. Ну, еще особенно, когда ты молодой. Да, как-то все вот располагает к этому. И очень мне хорошо было, и каких-то друзей завела, более молодых, чем я, потому что это студенческий город был, Ан-Арбор, кампус. И я как-то так вот наверстывал, что ли, вот какую-то такую молодость, которой у меня в Союзе не было. Вот. Ну, очень здорово было. А потом вдруг пришло приглашение на BBC, и я отправилась на BBC, хотела на корабле. Вот. Так что был вопрос смешной. Каким видом транспорта вы хотели бы, значит, быть доставлены? Ну, я думаю, выпендрюсь. А вот Елизавета II как раз там ходила, океанский лайнер. Но нет, это не оплачивалось.
Значит, это же тоже было решение уехать из Штатов, поехать...
Да, это уже было решение. Но, опять же, No Man Is An Island, там бабушка была, которая очень хотела меня. И потом тоже интересно, с одной стороны. С другой стороны, в Америке тоже глупость какая-то у меня, наверное, была, но... Мне не хотелось растворяться. Вот я чувствовала, что вот прямо это со мной происходит, прямо кусочки мои уже там вот где-то такое расползаются. Вот. А не хотелось терять вот какую-то идентичность свою, что ли. Я боялась, что вдруг, а вдруг. Я
хотелось вот... остаться...
Да, а в Англии это возможно. Я не знала этого еще тогда. А в Англии ты никак не можешь слиться и влиться и стать частью социума. Ну, можешь, но это нелегко совсем. И не нужно. А там это как-то вот так вот почему-то почти необходимость и неизбежность.
Ну, Америка такой половильный котел.
Да, это чувствуешь.
Там
действительно
просто
чувствуешь.
Тебя вот так вот сразу...
Обволакивает и...
Ты становишься...
Да, частью, вот, частью
этой бесконечной американской мечты. Хорошо, и вроде как одновременно немножечко странно, потому что все одинаковые.
А да, если... ну, могла бы, может быть, если бы я там осталась, я бы, наверное, может, пошла в университет учиться, доучиться, поучиться. Вполне возможно.
А если возвращаться назад, вы как раз упомянули, что, в общем, особо, ну, вот тут... Ну, ничего, не было понятно, что вы делали. Но ведь от чего-то же вы уезжали? Ведь какие-то были решения, правильные или неправильные, легкомысленные, промечивые, компанейские?
Я уезжала от своей жизни. Я действительно уезжала от своей жизни. Она была насыщенная, интересная, может быть, немножко опасная, но она была моя жизнь, да. Конечно, и компания, которая...
Но и эта жизнь, это результат осознанных решений. Вы же понимали, что вы делаете, когда вы там вы перепечатываете диссидентскую литературу какую-нибудь.
Ну, это не были осознанные
или это,
решения.
Это было так, что вот это мои друзья, мне это интересно, мне это кажется важным,
конечно,
я это делаю.
Да, но это не было решение, быть или не быть. Да нет, конечно, нет, это так случилось, это было так естественно.
Просто интересно, в то время, как правда, люди становились тем, кем становились? Вот как они принимали решение выходить на Красную площадь во время событий в Чехословакии? Как они принимали решение вот, связываться с этой литературой запрещенной или нет? Это от окружения зависело?
Я думаю, от окружения, да. Да, у меня, во всяком случае, точно от окружения. Да даже, я помню, мой сын, который был маленький, и он же тоже включился в эту немножечко. Потому что я помню, там мне дали... А я еще ведь мне давали книжки, там мама ходила иногда на приемы в посольство. Культурному атташе американского посольства, он устраивал какие-то такие приемы для интеллигенции, и там подпольно давали книжечки. Книжечки на тонкой имка пресс, на тонкой бумаге, на папиросной. Я помню, у нас первый доктор Живаго оттуда был. Потом архипелаг ГУЛАГ оттуда был. А я фотографировала, у меня был фотоаппарат, я вообще учила в школе, где у нас профиль был, ну, в общем, шефы были, фотохроника ТАСС, и профиль был фотография. Так что у меня все было, и даже лаборатория, ну, в общем, я могла печатать, проявлять. Я снимала это все иногда. Иногда просто отдавала, чтобы там кто-то размножил. Вот. Это как-то, ну, настолько естественно. И как-то я ставила открытый... А, давала на ночь людям почитать там «Архипелаг» под страшную клятву, там, то все. А как-то оставила «Архипелаг» раскрытым дома, ну, где-то валялся. И пришел к Антону, сыну, друг его из школы. И... Мне говорит, ой, тетя Маша, а дайте мне эту книжку, потому что наша учительница про нее говорит, но она не читала. И я потом, я говорю, нет, что-то такое, тут действительно поплохело немножко. Я Антону говорю, слушай, ты дурарка, что ли, вообще показывает? А ты что, разбрасываешь такие книжки по квартире? Она просто лежала. Вот, ну ничего, обошлось. Вот. Так что решения, да никаких решений никто не принимал. То есть я не принимала. И вот если бы, скажем, передо мной встал выбор, по-моему, я об этом писала, если бы мне сказали, что будет вот такая демонстрация на Красной площади, вот это был бы выбор для меня трудный, и, наверное, я бы выбрала не пойти.
Не пойти?
Нет, не пойти. А потому что у меня маленький Антон был, и отец его уже был в Америке, и, в общем-то, угроза того, что его заберут там, не знаю, в детский дом, или что с мамой что-то случится, нет, нет, нет.
Не было надежные родители, и все.
Да, да. Вот это я, слава богу, меня перед этим выбором не поставили, но я долго уже потом, в общем, прикидывала вот это самое. Все, вот это был бы очень трудный выбор. Наверное, не в пользу. Да.
А когда вы стали работать журналистом, для вас было какое-то внутреннее... Вот все-таки журналист, он не активист. И в Советском Союзе вы были именно активистом.
Но не была журналистом.
Но не были журналистом.
Нет.
При переходе из одного состояния в другое, насколько было сложно вот эти границы для себя как-то поставить?
Очень было легко, потому что это было BBC. Там как бы это заложено, что ты журналист, и ты не имеешь права на собственное... Ну, мнение ты, наверное, имеешь право на собственное мнение, но на выражение этого отношения мнения абсолютно. Это заложено во всех, там, я не знаю, кодексах журналистских, продюсерских и прочее. Это вот просто, ну, я не знаю, ты уже влился в эту древнейшую старую организацию, который работает только по этому принципу. Там выгоняли, там были из португальской службы, я помню, на моей памяти выгнали, там что-то было в Португалии происходило, и что такие журналисты себе позволили, BBC-шные что-то, вот португальцы, их просто вышибли. В голову не приходит, в принципе. Когда мы уже попозже, когда уже там перестройка, гласность и прочее, и уже я там набрала каких-то корреспондентов здесь, и они начинали, то есть один, во всяком случае, вначале посылал нам свои репортажи там с эпитетами, просто эпитетами, но я их вычеркивала, и он тоже очень быстро понял. Вот, это очень, это как-то, ну, ты чувствуешь традицию, и невозможно. Нет, конечно,
ну,
хотелось
побольше. Бывают же ситуации, когда хочется занять какую-то сторону.
Ну как? Когда... Нет.
Нет?
Нет. Да, то есть ты занимаешь сторону, но ты не можешь об этом...
демонстрировать.
Демонстрировать не можешь. Нет. Нет. Ну, стараешься, во всяком случае. Как... А потом уже, конечно, когда я стала, скажем, когда уже, по-моему, московским корреспондентом была, был такой русской службы недолгий период, я уже делала какие-то комментарии. Вот когда ты делаешь комментарии,
формат,
да,
конечно.
Это другой формат немножко. Там уже вполне возможно. Но так нет, ну вот такая традиция.
Давайте мы сейчас сделаем небольшой перерыв, но про журналистику еще обязательно поговорим и про все, что с ней связано. Оставайтесь с нами в программе «Разбор полета». Сегодня Маша Слоним, мы скоро вернемся.
Разбор полета. Спать. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета», в которой сегодня выступает Маша Слоним. Мы тут вовсю обсуждаем журналистику, потому что для нас эта тема очень важная и в некоторой степени болезненная, прям скажем.
Ну да, я просто хотела спросить, на BBC вот вы пришли работать, что вы там делали в первые, вот, кем вас позвали работать?
В первое время вообще как бы русские сотрудники в основном переводили. Там все было централизовано, были корреспонденты у BBC по всему миру, и они присылали dispatches, репортажи. В английском World Service это звучало их голосом, это все транскрибировалось и рассылалось по службам в виде текста. Мы переводили это. Тоже это как бы работало на... суперобъективность, потому что это собственный корреспондент BBC, вещает там из Рима, из Африки, откуда угодно. И все это, все службы Ну, там отбор был, там кто хотел этот, кто хотел это, но важные какие-то темы были абсолютно одинаково освещались. Мы только переводили на и озвучивали, на русский язык озвучивали. Вот. Какие-то спецрепортажи тоже делались английскими корреспондентами. Потому что считалось, что достоверная информация только тогда, когда а, она приходит от нашего собственного корреспондента, и б, если эта информация подтверждена из двух независимых источников.
Правило двух источников.
Вот. Поэтому, ну, в новостях бывало из двух независимых источников. Мы переводили выпуски новостей, которые тоже делались централизованно, Ньюзрум. Одна Ньюзрум была на весь Бушхаус, и нам рассылалась эта вся эта фигня вот так вот по секции. Мы быстренько переводили, и было что-то такое более-менее самостоятельное. Обзор прессы мы еще могли как-то, нам доверяли делать. Ну, не всем.
Мы вот. Тоже не всем.
Да, кстати, да. Нас уже не все.
Да, вот там обзор прессы не был централизованный. И был у нас Анатолий Максимович Гольберг, легендарный такой, который был наш, как же я его назвала, обозреватель, но нет, он мне поправился, он наш наблюдатель. Вот так он наш наблюдатель был. И он, ему было, естественно, позволено. В какой-то момент был даже главой русской службы, до меня еще. А потом он был нашим наблюдателем. И вот он мог что-то с одной стороны, с другой стороны, он такой анализировал немножко ситуацию. Он делал свои комментарии. А мы, в общем-то, переводили. А потом пошло уже, когда с одной стороны увидели, что, в общем-то, кое-кто может что-то делать. Вот, то уже стали так доверять.
Слушайте, когда приходили какие-то репортажи из вот отсюда,
Советского Союза,
вот вы когда читали текст, может быть, у вас возникали какие-то моменты, где вы там, ну, там не согласны были с этим репортажем, вам не нравилось, что там было написано, вам приходилось это переводить и озвучивать. Как с этим?
Я не помню таких дилемм, честно говоря. Когда они все были вполне приличные, репортажи и объективные. Вот действительно объективные.
То есть вам казалось, что они...
Да, мне казалось, что мало, там я говорила даже, что мало обсуждают вообще, освещают диссидентскую деятельность. Мало. Но поскольку это все было для всех, то как-то не считала так вот главное там начальство, там Ньюзрум, что вот обязательно во всем мире все должны знать о том, что происходит там в Москве, кого арестовали там,
ну, да.
И кто написал воззвание и прочее.
Но это же каждый раз, на самом деле, решение для новостника выбрать, что важно, что
да.
люди должны узнать, а чего да. они не успеют узнать,
конечно.
Потому что время
потом
есть
вот именно ограниченное
количество.
Потом у нас пошли уже все-таки такие самостоятельные новости, и самостоятельные репортажи. Но это уже позже, гораздо, когда, во-первых, нас перестали глушить. Вот. А потом уже, когда открылись границы, в общем-то, там же одно время даже ведь не работал телефон, невозможно было из России позвонить за границу. Да.
Просто восьмерка не проходила.
Ну да, да, да. Да. И потом вдруг восьмерку восстановили, и вот можно было уже звонить и им к нам, и нам туда, к ним. Вот, это и началось уже, ну, тут уже эта перестройка, 86, ну, 18, перестали глушить после визита Горбачева в Великобританию, и уже посвободнее стало, и мы стали уже звонить.
А вы как-то чувствовали, что, типа, ну, вот сейчас-то мы развернемся.
А, в общем, я почувствовала.
Ну, ого-го, как?
Ну, я почувствовала, что что-то будет, просто я почувствовала, когда он приехал в Лондон, и Тачер сказала, что с ним можно иметь дело, я поняла, что, так, глушилки точно снимут. И что, в общем, что-то меняется. И тогда как раз я подала на английское гражданство, потому что до этого мне абсолютно не нужно это было. Потому что я и так могла ездить по всему миру со своим там этим беженским, нансеновским паспортом. А тут, думаю, да, для того, чтобы поехать, а уже возможно поехать.
То есть для того, чтобы вернуться домой, в смысле да. сюда, вам нужно было бы английское гражданство
да,
получить?
Да, конечно, да.
А вы же были замужем уже?
Я была
при этом вы не имели английского гражданства?
Нет, это не автоматически. Ты должен подать, и я долго довольно ждала. А, нет, ты можешь подать, если ты замужем, то, по-моему, там нет такого длинного срока. Там, в принципе, было тогда 5 лет надо прожить в Англии.
Uh-huh.
А если замужем, по-моему, через 3 года можно было. Ну, к тому времени я была уже давно, довольно давно же замужем, но не было необходимости как-то. И лень было заполнять эти бумажки все. В общем,
а вот мысли Маша Слонина.
При первых признаках того, что
Я правильно говорю по-русски сейчас?
Есть какие-то странно формулирую. А когда появились первые признаки того, что ситуация меняется, что с Горбачёвым можно иметь дело, глушилки снимают, и, скорее всего, вы сможете вернуться. А значит, ваше ощущение того, что вы уезжали навсегда?
Да, нет.
Должно было резко измениться.
Изменилось,
надежда. Вы в ту же секунду решили, что вы хотите прямо вот сейчас срочно вернуться?
Абсолютно. При первой возможности. Мне еще говорили, там были старые какие-то зубры иммигрантские, когда я подала, а я купил путевку на 3 дня и 4 ночи, или наоборот, 4 ночи, 3 дня. Томпсон. Путевку туристическую. И мне мой коллега говорил: ни за что, там провокации, тебя там убьют, КГБ, то все. Вот, ну, поскольку я легкомысленный, я поехал. И мне дали визу, вообще обалдела. Просто обалдела. 87...
Вы одна поехали? Без
да, одна.
И вернулись потом, соответственно, через 3 дня и 4 ночи.
Но был момент один, я там надо в гостинице России нас поселили как бы, но я отдала свой паспорт для там регистрации, прописка тогда была, в гостинице, и все, и смоталась к друзьям, оставив какой-то чемодан с подарками еще в гостинице, в номере, и туда только ездила, и забыла совершенно, что я оставила свой паспорт. И вот наступает этот момент, когда надо уже собраться в автобус, там у гостиницы, я не ночевала там ни одной ночи, естественно. И я приезжаю, и вдруг вспоминаю, что паспорт-то мой английский, где-то там, где-то в гостинице, непонятно где. И вдруг паника охватила, что могу не уехать.
Нет, дадут паспорт.
Да, и потом вот каждый раз у меня это было. Паника, что не дадут визу советскую, и паника, что не уеду назад.
Когда уже окончательно сюда?
Окончательно я так и не... Ну, что значит?
Ну,
окончательно.
Да.
Нет, на окончательно...
На долгий срок.
Это было другое решение важное. Не приехать сюда, нет, это другое важное решение. Не могу сказать, что трудное, оно тоже далось легко и весело, но важное, которое изменило мою жизнь. Мне предложили, я уже к тому времени работал 13 лет в Бушхаусе на BBC, и мне предложили уйти в телевидение, то есть примкнуть к телевизионному проекту о России. Вторая русская революция. Это был 88-89 год. А для этого надо было уволиться. У меня был уже к тому времени на BBC pensionable contract. Это, то есть, такой пожизненный контракт до пенсии, что ценилось страшно. Не все получали, потому что там был 3-летний контракт. Потом они опять перестали давать такой. Ну, в общем, это была большая ценность для всех. То есть ты обеспечен на всю жизнь работой и пенсией. А надо было, значит, это все дело прекратить и написать заявление. Мне очень хотелось снимать фильм о России, и очень хотелось поехать в Россию. И думаю, да вообще не сомневалась. Но тут мне стали говорить: да ты что, да ты, ты, да. В общем, и тут я открываю газету «Evening Standard», где каждый день печатался этот гороскоп, который мы со смехом читали, потому что я ни в какие гороскопы не верю, но это было забавно, и он хорошо был написан обычно. И смотрю «Скорпион», и смотрю, мне просто говорят: бросай все, новая жизнь, новая работа, новая карьера. Ну, просто слово в слово про меня. Я вырезаю этот самый кусочек из «Evening Standard», пишу заявление об уходе. И, ну, показывая его, у меня был очень симпатичный начальник в тот момент, который хорошо ко мне относился. Я говорю: Барри, посмотри, посмотри. Вот я что написала, и вот приколола.
Вот почему.
И вот приколола, да. Он посмотрел, побледнел, говорит: знаешь что, вот все-таки не советую тебе вот этот клочок из «Evening Standard» оставить, потому что это остается в деле на всю жизнь. И они решат, что ты совсем дурочка. Вот. Но я даже какие-то формулировки из этого гороскопа переписала в свое, свое заявление об уходе. Это так все хорошо получалось. И подала.
Я начну читать гороскопы такие.
Надо только выбрать какие-нибудь такие. Есть
приличные, да. Пауэр-клубы.
Посмешно, да.
Да, и еще 3 месяца отработала по контракту, надо было. И все, и рванула в Москву уже на более такое, в общем, на уже работать. И это было прекрасно. Ну, я уезжала, там мы снимали, потом я уезжала назад в Англию. Я, в общем, так металась немножко. Ну, не металась, а по работе надо было то побыть здесь, интервью всякие там, то все, то потом в Англии. Но все больше и больше я застревала здесь, все меньше и меньше в Англии. А к тому времени умер мой английский муж. И тоже как будто вот судьба подсказала мне, что вот эта страница перевернута, английская. И вот какая-то новая жизнь началась.
Поэтому вы говорите, что вы прожили 2,5 жизни.
Да, 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 я прожила 2,5 пока что, да. И, в общем, все опять вот как бы жизнь так сложилась, что я почти ничего не решала. Ну, я вот подала это заявление, дурак, ну, такое легкомысленное немножко. Но тоже все решилось за меня. А здесь было интересно, страшно, там уже стало скучновато. И вообще вот что-то такое закончилось там для меня. Вот, в общем, так что вот это было такое, ну, важное, что ли, решение. Может, не трудное, но важное.
Но когда вы работали уже здесь, для вас все-таки первичными уже сохранились эти принципы BBC-шные по журналистике?
Конечно, мне очень трудно было отказаться. Я помню, когда вот я вела программу на РЕН-ТВ «Четвертая власть», мне все говорят, ну ты как-то поэмоциональный, как-то вот так вот, понятно, чего хотелось, чтобы
шоу.
Я, да, вот как-то, да, и шоу, и чтобы, ну, больше в духе вот российских ведущих, аналитиков и прочее, а я не могла, я как будто в каком-то костюме сидела все время, да, это есть.
Слушайте, а вот когда было время вот этой журналистской хартии, вот этой вот квартиры, куда назвали политиков, журналистов, вот сейчас нынешние политики, журналисты, вы их понимаете, как понимали тогда тех политиков?
Да нет, конечно. Там было опасно. Сейчас опять стало как примерно как в прошлом веке в Советском Союзе. Это они и мы все-таки. Я их совершенно не понимаю. Это какая-то формация такая, ну... Ну, я даже, ну, не знаю, кто они такие.
Так многие же оттуда, из тех
Ну, очень
годов.
Мало из того. А тогда, вот в 90-е годы, казалось, что стала стираться граница между ими и нами, что тоже было не очень здорово, в общем, в каком-то смысле. Нам показалось, что мы все заодно, и все вместе, и прямо такая любовь и взаимопонимание. И поэтому действительно многим трудно было в 93-м, 96-м сохранить некоторую отстраненность, что ли.
Профессионализм.
Профессионализм, да, да, да. И поэтому мы вот и написали эту хартию, потому что, да, что-то такое становилось, какая-то размытость, что ли, вот этого отношения к профессии. На самом деле, ну, это какие-то этические принципы, что ли, работы журналиста, профессиональные. Да, а сейчас опять, мне кажется, легко, легко в каком-то смысле. То есть ты с... Ну, нет, там уже, тут уже другая трудность появляется, потому что тебе кажется, что ты все понимаешь про них, какие они ужасные, надо всем об этом сказать, конечно. А там была трудность, что мы все понимаем, какие они все прекрасные, и как об этом тоже надо об этом всем сказать. А вот,
поэтому... Но это же на самом деле одно и то же.
Это одно и то же, конечно.
Одно и то же,
конечно.
Просто разные знаки.
Конечно, конечно, конечно. Так что и то, в общем-то, ну, ходишь по грани. И я понимаю, российских журналистов очень трудно. Это твоя страна, там ты действительно, тебе важно донести
ну,
правду.
Ну, вот вы же преподавали в Интерньюсе.
Да.
И вы видели молодых будущих журналистов. И видите, как сейчас выглядит российская журналистика. Вам не обидно за то, что вы тратили свое время на это, а получилось, ну, то, что получилось?
Ну, да, ну, я могу гордиться некоторыми, кстати говоря, которых я вытащила из регионов, которые, в общем, ну, я их не вытаскивала, они были у меня в школах нескольких, и они сейчас здесь, и никто... Вот из несколько просто замечательные. А многие просто бросили профессию, к сожалению. И я помню, как вот преподавая им уже к концу, я понимала, как это все страшно и тяжело. И они меня спрашивали, что делать, потому что вы нам говорите одно, а у нас там Губер давит, там мэрское телевидение, губерское телевидение нас заставляет там «Единая Россия» и прочее. И я говорю, я знаю, да, я не знаю, что говорить. Либо уходите из профессии, потому что жизнь длинная, в принципе, важно сохранить свое имя и какой-то профессионализм, что ли. Просто уходите, а потом вернетесь. И многие так и сделали. Ушли не от того, что я им советовала, а просто они не смогли. Я их встречаю, я знаю про них.
Это вы их так научили?
Ну, наверное, но они такие хорошо обучаемые были. Они были готовы к этому, я думаю. А кто-то, наверное, нет, но я с ними не связана, честно. А к концу, вот последняя школа была чудовищная. Потому что, во-первых, я их не отбирала, а уже присылали, ну, у нас другой принцип пошел, кончились деньги, и уже за деньги присылали редакции своих. И там они что-то, отбор какой-то был через интернет, дистанционный. Потому что я отбирала по стендапам, по глазам, по лицу, по всему. Вот я видишь отношение человека. Даже неважно, сюжет может быть слабый, который они присылали. Но вот что-то такое в человеке за эти две минуты ты читаешь. А тут приехали чудесные ребятки. Ничего. В эту школу убили Политковскую, между прочим. А я сижу, читаю ленту. Они уже бантики какие-то свои делают. Но ни о чем. Такие сюжеты ни о чем. Потому что им ничего не хотелось. Они хотели в пиар работать, еще что-то такое. И они сидят, и эти бантики монтируют. Уже предпоследний день, что ли, у нас итоговый выпуск вот-вот. И я поднимаю голову от компьютера и говорю: убили Политковскую, кто поедет? Никто не поднял головы. Вообще. Ну как, у них они монтируют свои чудные сюжетики. Вот. Я думаю, я не шеф-редактор, я не могу их погнать. Я просто вижу, что бессмысленно. Просто бессмысленно. Потом премия Боровика. Я говорю: два билета есть. Да ну, а что? Да я уже делаю там про, не знаю, детскую школу, как он мог сказать. В общем, вот. Вот такие были. И у нас был чудесный итоговый выпуск. На неделю, когда убили Аню Политковскую, когда была самая премия Боровика, у нас было все чудесно, прекрасно. И я увидел, вот они, вот оно. И было ужасно грустно. Это была последняя наша школа, потом денег, потом Интерньюс разгромили. Денег совсем уже не было, и вообще ничего не было.
Я сейчас даже смирится плакать и уйти из студии.
Да, ну,
но нам деньги. Нам-то повезло, потому что мы работаем на «Эхо Москвы». У нас, к счастью, тут островок стабильности.
Ну, на последние деньги надо отдать должное Манане Асламазян. Сделали фильм «Тяжкое бремя свободы», который проходил по интернету, там, в интернете и по региональным каналам. Вот. Заканчивалось это все разгромом НТВ. Ну, вообще, вот эта история журналистики, 90-е годы, романтика.
А новая история уже началась или нет?
Нет, мне кажется. То есть она началась, конечно, она перевернула.
Ну, понятно, что да, сейчас вот разгромили НТВ, перевернули страницу, дальше началось что-то, что можно, наверное, каким-то словом назвать. Но это же не новая российская журналистика.
Нет, это не новая, к сожалению, Россия. Это старая, мне кажется, немножко. Хотя нет, ну да, старая. Но
вот плесневевшая такая.
Хорошо забытая старая, в общем, примерная. Ну, грустная история, конечно.
Ну, просто я вот сейчас слушаю, мы не в новой, не в старой, мы как-то, мы по возрасту под старую не подходим.
Нет, тоже нельзя говорить, все, остались ведь в старой, скажем, в том веке, в 20-м, да, в 20-м веке не было частных радиостанций, компаний и газет, не говоря об интернете, так что все равно нельзя говорить, что это просто полный круг, да, все равно это какой-то виток, и, в общем-то, где-то чуть-чуть повыше поднялись. Ну, ужасно много растеряли, конечно. Ужас, очень обидно.
Нам тут пишут наши слушатели: очень вас благодарят за письма с фермы.
Да, мы-то вот все про свое, про больное, про журналистику нам интересно, но мы забываем о том, что наши слушатели еще же очень активно читают ваш Facebook, где есть совершенно восхитительные собаки, кошки, письма, истории и какое-то совершенно ощущение другого мира.
Я считаю, что я, в общем, живу в какой-то... Ну, мне повезло, как всегда, вообще, вот я не побоюсь этого слова, мне везет в жизни. Удалось мне создать, для себя какую-то внутреннюю эмиграцию. Я живу... Мне комфортно там, где я живу. И с теми, с кем я живу. Вот я вот так... Есть возможность выбрать. И вот я выбрала. Это здорово. Наверное, в той моей жизни советской у меня такого выбора не было, такой возможности не было. Может, поэтому я и эмигрировала. Сейчас хотя бы я знаю, что вот у меня есть уголок мой, моя жизнь, мои собаки, мои животные, где мне комфортно, хорошо, и я это выбрала.
А ваш сын живет в Англии?
Да, старший сын в Англии живет, да.
Вот он тоже сам принимал решение там остаться, или вы как-то с ним...
Нет, ну как, ему было 7, когда мы уехали. Уже нет, он стал, конечно, вначале... Американцем он, в общем, не очень стал, хотя там жил до его отца немножко. Но он стал, в общем, англичанином с очень хорошим русским языком и с русским менталитетом. Нет, он совершенно свой человек. Он сохранил русский, он сейчас сына своего пытается тоже по-русски с ним, «Ёжик в тумане», любимый мультик. Вот. Ну, конечно, нет. Прошло детство, юность, там в голову не приходило. Хотя я знаю такие семьи, где дети сюда возвращались, но потом, в общем, уезжали опять.
Уезжали опять?
Да.
Ну, а что здесь делать? Вопрос. Если у тебя там все устроено, а здесь ничего нет.
Нет, ну ты можешь здесь устроить что-то. Ну, устраивали что-то.
Ну, и потом устроить, а может и не получится.
Может не получиться, да.
Всякое случается.
Нет, ну сейчас возможно. Сейчас все проще в каком-то смысле. Труднее, наверное. И проще. Ты уехал.
Ну, нет ощущения, что ты уезжаешь навсегда.
Да, ты не обрубаешь совсем концы. У тебя там, я не знаю, ты сдаешь квартиру, да на эти деньги, ну, если у тебя квартира есть своя, на эти деньги там имеешь возможность, ну, пожить и посмотреть, можешь там жить или нет.
А когда вы вернулись, и вот вы вот встретились со своими друзьями, которых вы оставляли здесь, они сильно изменились, а и вы сильно изменились? То есть вы, когда вот встретились,
да,
это
да,
были разные
да,
люди?
Были, да. Но потом я их узнала опять, и мы друг друга узнали. Да, изменились. Мне было неловко, стыдно, что я прожила вот эти годы какой-то, ну, нормальной, что ли, жизнью. А у меня было ощущение, что их раздавило. Вот 80-е были жуткие для людей. Их вот как будто вот было ощущение, что по ним каток прошелся. Вот этот ужасно. Грустно было. У них родились дети, которые я привозила из Березки. Ну, это ерунда, конечно, но все равно из Березки. Я еду привозила из Березки, потому что нечего было особо есть и угостить детей. Я привезла зефир в шоколаде. И я привожу зефир. И эти Коля и Митя говорят, а что это такое? Я привозила ряженку им, потому что не было в магазинах ряженки, из Березки. Вот. Ну, это так как бы мелочь.
Но из этого строится жизнь.
Да, да. И вот мне было действительно неловко, что вот так вот я вытянула вот эту карту. Ну, с одной стороны, этот билет такой, а с другой стороны мы встретились. Зоя Крахмальникова и Феликс Светов, которые только что вернулись из ссылки. И Крахмальникова меня жалела, говорит, ой, вам-то, наверное, так тяжело там было в эмиграции. Вот.
Да.
Так что, может быть, я...
Но вам везде легко. Мы уже
поняли.
Ну,
мы уже поняли, да. Ну, это вот такое,
в общем,
да.
Везде легко.
Ну, наверное, в ссылке было бы тяжелее,
ну,
прямо скажем. Давайте не будем себя обманывать.
Ну, нет, не будем. Но мы же этого не знаем, к счастью.
Мы не знаем.
К счастью, мы этого не знаем.
Нет, мне иногда жалко, что нет контрольного какого-то... моего контрольного экземпляра, другой Маши, скажем, которая прожила, пошла бы по другим развилкам, что ли.
Посмотреть.
Ну, это всегда... Посмотреть, да, клоны.
Ну, это пока 2,5 жизни, потом можно еще третью, четвертую.
Представляешь, у нас закончилось время.
Нет.
Спасибо большое. Журналист Маша Слоня была у нас в эфире программы «Разбор полета». Мы совершенно забыли задать последний вопрос. Просто закончилось время раз как-то так, и все. Но мы еще увидимся в этой студии. Спасибо.
Спасибо большое.
Счастливо.
Всем счастливо.
В этой жизни еще все.
Разбор полета.